Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача, она предназначена для того, чтобы наши слушатели, атеисты, или, может быть, вы не атеист, но у вас есть вопрос, перед которым вас поставили атеисты, могли с нами связаться и передать нам любой трудный вопрос от атеиста. Человек, который считает, что Бога нет, что христианская вера, она не основательна. И я здесь для того, чтобы на такие трудные вопросы отвечать. Вот иногда люди говорят, что вот не нашли ответы на свои трудные вопросы. Ну, давайте их сюда, пожалуйста. Можно с нами связаться многими разными путями. Самое простое – это, наверное, просто нам написать на сайт. Teos.fm, там нас можно слушать, и там же можно присылать нам вопросы в студию. Можно оставлять комментарии на сайте. Можно комментарии в наших трансляциях оставлять в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую через почтовый ящик asksergey@listru. asksergey@listru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно... Так, как я уже сказал, оставлять везде комментарии. Я напомню, что как наша радиостанция в целом, так вот эта конкретная передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. То есть мы продолжаем вещание благодаря тому, что вот есть люди, которые нас поддерживают, причем поддерживают нас какими-то небольшими суммами. Если там 200 рублей, то тоже очень хорошо. Можно оказать эту поддержку на нашем сайте Teos.fm, и можно, если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике радио Теос Худиев, и вы тут же, первая же ссылка будет на страничку вот этой передачи. Итак, ждем ваших вопросов. Да, я еще скажу, что на адрес asksergey@listru можно посылать сообщения, если вы нас слушаете в повторе. Я постараюсь на них ответить в следующей передаче. Когда выяснилось, что учение Библии о твердом небе, говорящих змеях и тому подобном, не имеет отношения к реальности, их стали понимать иносказательно. А как их понимали в донаучную эпоху?
Вы знаете, по-разному понимали, есть разные школы толкования, и аллегорическое толкование, оно очень старое, оно очень задолго произошло до научной революции, оно еще относится к эпохе дохристианской, еще иудеи его вовсю практиковали, это аллегорическое толкование, и к нему уже прибегает там апостол Павел, он говорит, вот в этом есть иносказание, то есть то, что Библия может толковаться иносказательно. Это очень-очень старая традиция. Она, естественно, где-то очень задолго до научной революции коренится. И я бы сказал, что вообще научную революцию у нас устраивает кто? У нас ее устраивают христиане. То есть это не революция против христианской веры, это не революция против церкви. Это именно то, что выросло в глубинах церкви. Поэтому само противопоставление, которое по умолчанию делается между христианством и наукой, оно с исторической точки зрения, оно никак не обосновано, что науку создают христиане. И у христиан очень-очень-очень давно, еще со времен дохристианства, еще со времен иудаизма, есть, конечно, представление о том, что Библия, она толкуется аллегорически, духовно, в зависимости от контекста, точно так же, как наша обычная человеческая речь. И точно так же, как, скажем, научная литература, потому что научная литература у нас содержит кучу разных аллегорий и иносказаний. Ну, например, там я пытался читать Хокинга, нашего Стивена, где он рассказывает про эту плоскую вселенную, тяжелый вакуум, воображаемое время и другие явные иносказания. То есть там нужно просто приложить определенные усилия и понять, что они там у себя в научных кругах имеют в виду под всеми этими иносказаниями, но это явные иносказания. Андрей, почему евреи отвергали Христа? Ведь они были свидетелями чудес воскресения Иисуса. Как они сами себе объясняли, если не признавали Иисуса за Бога? Ну, надо сказать, что апостолы-то и сами были евреи. То есть там вообще все эти события, они развиваются в еврейской среде. И те, кто уверовали во Христа, и те, кто отвергли его, были евреи. Сам Христос был еврей, и апостолы его были евреи. То есть все это происходит внутри еврейской среды, где часть людей принимают послание Иисуса, а часть нет. И это же происходит в любой другой среде. В любом другом народе, когда проповедуется Евангелие, часть людей верует во Христа, часть не верует. Что касается того, что они были свидетелями всех чудес, чудеса не пробивают неверие. Понимаете, чудеса, они могут помочь тому, кто готов такую помощь принять. Если человек уперся, его не убедят никакие чудеса. И вот иногда люди говорят, вот если бы я был свидетелем чуда, я бы уверовал, но это так не работает. Человек бы стал искать какие-то другие объяснения, и не найдя этих объяснений, он бы просто бы не поверил. Точно, мы читаем в Евангелии, как Иисус нам только что насытил 5000 человек 5 хлебами, к нему приходит фарисей и требует знамения с неба. Ну, вы не могли же не видеть там 1000 свидетелей того, что накормил. Но люди не хотят. Когда люди не хотят, они не хотят. И это верно в отношении современников Иисуса, это верно в отношении нас с вами. То есть чудо, оно не обладает принудительной силой. Вот когда я читаю там, о воскрешении Лазаря, там четыреодневный мертвец лежит в гробе, все уже закопали, похоронили, и Иисус его воскрешает. И реакция такая, что многие уверовали в него, а они пошли к фарисеям, рассказали им, что сделал Иисус. Фарисеи же решили убить заодно вас. То есть, я не знаю, что они себе думали, они могли сказать, ну, наверное, все это очень хитрый такой трюк, что, наверное, там этот Лазарь, он притворяется мертвым, это все заговор, они все хитрые очень, там Лазарь лежит, обложился дохлыми крысами для запаха, ждет сигнала, чтобы выйти, там, притвориться воскресшим. А что-нибудь придумали. Вот, знаете, до сих пор как с воскресением Христа. Люди постоянно изощряются, постоянно придумывают, а что могло быть на самом деле, если Христос не воскресал? Чего апостолы взяли, что он воскрес? Как образовалась вот эта апостольская вера в то, что он воскрес? Постоянно люди выдумывают новые и новые теории, которые должны были бы это как-то объяснить. Эти теории потом сменяются другими, но люди не хотят поверить, что он воскрес просто. Поэтому, если человек не хочет веровать, то с ним ничего нельзя сделать. Его никакие чудеса не пробьют. Люди могут быть свидетелями чудес, оставаться неверующими. Я помню, я смотрел ролик, я сейчас не найду уже ссылку, но я смотрел ролик в Ютубе, где женщина пережила околосмертный опыт. Она, у нее там была остановка сердца, она вышла из тела, она встретила своего дядю, с которым у него были очень теплые отношения при жизни. Он уже скончался. А дядя ей сказал, что нет, еще не, тебе не время, ты давай возвращайся назад. Ее откачали, она вернулась. И она атеистка. Она говорит, а это все глюки умирающего мозга. Понимаете? Человек может любой опыт интерпретировать, сказать, что это заговор, это обман трудящихся. Это все глюки. Это все, что угодно еще. То есть для того, чтобы чудо могло человека обратить, человек должен приоткрыть свою дверь навстречу чуду, он должен быть готов это принять. Если человек упирается рогом, то никакие данные не изменят его точки зрения. Так устроена человеческая психология. Он любые чудеса будет трактовать как, ну,
ну, какое-нибудь жульничество или как галлюцинация, конечно, при этом. Поэтому тут причина неверия, она, увы, не в достатке чудес, она в человеческой воле. Мистер Фримен, я не настаиваю на предопределенности, не отвергаю свободу воли, но должен заметить, что все примеры, которые вы пытаетесь описать отношения Бога и творения, эту самую предопределенность как раз предполагают. Вот тот же монтажный стол, если творец — это режиссер, а творение сравнит с фильмом, фильм уже отснят, сохранен на пленку. Именно поэтому режиссер может обозревать его из конца в конец. Персонажи могут действовать по наущению режиссера, могут по своей воле, если режиссер заснял их из засады. Но это не меняет ничего в том, что фильм уже отснят, следовательно, в нем все случилось и предопределено.
Понимаете, тут нас сбивает с толку, что мы рассматриваем все как происходящее во времени. Мы не можем себе представить пребывание вне времени. Но Бог находится вне времени. Поэтому Божий замысел, он, ну, прежде всего, надо подчеркнуть, что Библия говорит о том, что Божий замысел неизбежно осуществится. «Склятвую, — сказал Господь Саваоф, — как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». То есть Бог абсолютно точно знает, что произойдет в будущем. А тут у него нет ни малейшей неясности в этом вопросе. Никто не может Божий план сорвать. Это большое утешение знать, потому что мы знаем, что Бог исполнит свои обетования. Мы знаем, что Бог достигнет своих целей. Никто никогда ни в коем случае не сможет этот план сорвать. Как в деяниях апостольских, апостолы, столкнувшись с гонениями, с враждебностью, они выходят, возносят молитву Богу, говорят: вот, владыка Господи, собрались против тебя в городе сём, а сына твоего помазанного тобою, там перечисляют иудеи, язычники, в общем, все против, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоей совет. То есть в итоге даже те, кто противится Богу, даже те, кто пытаются противодействовать Божьим планам, они приведут только к тому, что через них же этот план осуществится. Абсолютно все, что происходит, находится в рамках этого Божьего замысла, который никем никогда ни в коем случае не может быть сорван. Другое дело, что каждый человек или ангел действует внутри этого плана по своей воле. Вот та картинка, которая у нас возникает в голове какого-то режиссера, который расписал реплики персонажей в сценарии, а потом они эти реплики зачитывают, она неверна абсолютно. Бог не предопределяет наши решения. Мы эти решения принимаем сами. Но Бог, обладая всеведением, он знает, каковы будут эти решения, и он заранее учитывает их в своем плане. То есть вот даже аналогия с режиссером, который снял из кустов, она не работает, потому что режиссер, конечно, не знает, что эти люди скажут. Но Бог знает. Еще не слово на языке, но ты, Господи, уже знаешь их совершенно. Это знание, однако, не является причиной наших поступков. Это надо различать. То, что вы знаете о чем-то поступке, это не значит, что вы являетесь его причиной. Причиной наших поступков являемся мы сами. Мы обладаем свободной волей, мы являемся авторами наших решений. Но Бог обладает от вечности полным и совершенным знанием всех наших поступков. Ну, как если бы можно было съездить в машине времени и все узнать. Поэтому обе реальности существуют. С одной стороны, мы обладаем свободной волей, являемся авторами своих решений. С другой стороны, существует Божий замысел, который не может быть никем сорван. И это огромная радость и утешение, что Божий замысел никем сорван быть не может. Мы делаем то, что мы сами решаем. Это не Бог решает за нас. Но Богу это все известно. Он осуществит свой замысел. Станислав, вы заблуждаетесь, полагая, что если апостолы сознательно лгут о том, что Иисус воскрес, то это обязательно заговор. Вовсе нет. Апостолы могли быть искренними, упертыми, адептами ложной религиозной идеи, собственно ли взятой у греков или египтян. Это могло быть просто метафорой, позже поняли буквально. А еще могло быть самовнушением, как психологический способ изъяснения негативных переживаний после гибели лидера секты. Наконец, все это могло быть вместе. Нет, вы знаете, сознательная ложь и, скажем так, фанатичная уверенность в том, что это и есть правда, это разные совершенно варианты.
потому что фанатик, он полагает, что то, во что он верит, это истина. Он не является сознательным обманщиком. Он верит. Он верит, там, не знаю, в бессмертные идеи коммунизма, например. Искренне. Иначе бы он не был фанатиком. Поэтому, если апостолы у нас искренне верят в то, что Христос воскрес, то возникает вопрос, как они пришли к такому убеждению. Что это метафора позже понятая буквально, так это не получается, потому что нет времени. Для того, чтобы сначала люди говорили о том, что там Христос метафорически воскрес, там как он спит в земле сырой, но память о нем ведет нас в бой, там и что-нибудь в этом духе, а потом люди пришли к выводу, что имеется в виду буквальное воскресение, должны были сменить поколение, должно было пройти время. А здесь никакой смены поколений нет о том, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых, нам свидетельствует первое, второе поколение учеников Иисуса. То есть апостол Павел у нас пишет в 50-е, 60-е годы, и он уже ведет переписку с общинами, в которых их фундаментальным верованием является то, что Христос воскрес из мертвых. Поэтому вера в то, что Христос физически воскрес из мертвых, это то, что то, на чем церковь строится с самого начала, не что-то, что могло бы быть потом добавлено. Что касается самовнушения как психологический способ вытеснения негативных переживаний, мы бы тогда наблюдали это явление систематически. То есть огромное количество у нас ситуаций, в том числе соответствующий исторический период, когда является какой-то иудейский лидер, и он говорит, вот, я про него думаю, что он мессия, римляне его убивают, и что? Ну, убили и убили, очень жаль, будем искать другого лидера. Единственный, о ком говорится, что он воскрес из мертвых, это Иисус Христос. То есть вот если бы был такой психологический механизм, который заставляет людей провозглашать, что их покойный лидер воскрес из мертвых, то он бы срабатывал бы не в этом единственном случае, а систематически. Такого систематического срабатывания мы не видим. Ну и с другой стороны, куда делось тогда тело? Потому что тело лежит, если тело лежит по гробе, его можно явить, то на этом бы все христианство бы точно тут же и закончилось. Андрей, как это чудеса не помогают верить, если Иисус таким образом проповеди начинал, за ним шли толпы людей? Сделали что-то удивительное, людей это подкупило, они готовы слушать Иисуса. Вы знаете, чудеса могут помочь человеку, который открыт к этому чуду. Чудеса не преодолевают, нет, они преодолевают сопротивление. Потому что мы читаем в тех же совершенно Евангелиях, что фарисеи-то не были убеждены в чудесах. Что наоборот, чудеса и позитивная реакция людей на эти чудеса, они побуждали их как раз поскорее его убить, потому что вот люди за ним идут. Поэтому тут не получается, что чудеса не всегда вызывают. Чудеса не принуждают человека к вере. Человек может столкнуться с чудом и отказаться. Он может его просто старательно игнорировать. Он может какое-нибудь другое найти объяснение. Ну, я читаю же атеистическую литературу, где люди пишут, что должно быть какое-то естественное объяснение. Просто потому что должно быть. Даже если у нас сейчас нет такого объяснения, мы знаем, что оно должно появиться. Я когда читаю, там, ну, Эрмана того, читаю неверующих следователей Нового Завета, то напишу, что непонятно, с чего, собственно, апостолы взяли, что он воскрес, но он не воскресал. Но Эрман при этом там приводит аргумент Юма против чудес, который уже 10 раз похоронен. Но факт тот, что человека, который закрылся, его чудо не пробьет. Человека нельзя просто насильно обратить, просто ему какое-то чудо продемонстрировать. Он просто в крайнем случае скажет, что у него галлюцинации, ему там церковники в чай что-то подмешали, еще что-нибудь. но не поверит, если не захочет. Чудо не может преодолеть сопротивление человека. Чудо может помочь человеку, который в каком-то отношении готов, в каком-то отношении открыт. Андрей, слова из Библии, что волк будет вместе с ягненком, доказывают, что у животных есть душа, и они будут в раю. Сами по себе нет. Вопрос о том, если у животных душа, он не получает какого-то однозначного разрешения в Священном Писании. Ну, говорится, что вся тварь совокупности на этом учится до ныне, ожидая откровения славы сынов Божиих. В восстановленном творении животные будут. Будут ли воскрешены конкретные особи, мы не знаем. У Льюиса есть идея, которая мне нравится, что Бог воскресит тех животных, у которых были связи с людьми. То есть вашу любимую собаку Бог воскресит. Не знаю, что Бог воскресит всех вообще собак. Но вот вашу любимую собаку, с которой у вас были отношения, которая вам нужна будет для полноты счастья в жизни будущего века, Бог воскресит, потому что эта собака с вами связана. Как человек находит жизнь вечную во Христе, так животные могут найти жизнь вечную в человеке. Но, опять-таки, это не утверждается нигде прямо в Священном Писании. Мне это кажется правдоподобным, но я не могу сказать, что это такое учение, что это есть Писание. Что касается волка, который рядом с ягненком, то чаще всего в истории церкви это получает иносказательное истолкование, как указание на наступление международного мира. То есть в описании пророков хищные звери – это образы могущественных языческих империй, которые нападают на Израиль, которые его угнетают, которые постоянно ведут войны и постоянно попадает Израиль между молотом и наковальней. И речь идет о том, как по толкованию, по святоотечественным толкованиям, что все эти хищные звери, они символизируют государство, символизируют империи, которые постоянно воюют между собой. Вот они перестанут воевать. И по другим толкованиям, тоже святоотеческим, хищные звери – это олицетворение человеческих страстей, которые в жизни спасенного человека, они улягутся, они, значит, прекратят его терзать. То есть то, что вот буквально речь идет именно там, буквальных животных, такое толкование возможно, конечно, ничто нам его не воспрещает, но оно не является единственным. Поэтому непосредственно из Библии трудно сделать вывод, есть ли у животных, у конкретных животных бессмертная душа или нет. Некоторые богословы говорят, что у них нет души в человеческом смысле, которая могла бы наследовать вечную жизнь. А некоторые говорят, что, ну, по крайней мере, в некоторых случаях может быть. Я не могу сказать, что Писание что-то говорит однозначное на эту тему, что я мог бы вам тут именно в качестве учения Писания предложить. Если милосердие Божие бесконечно, простил ли Бог Иуду? Так вы знаете, проблема Иуды в том, что он повесился вместо того, чтобы искать прощения. То есть если бы Иуда пришел к Христу с покаянием, то он был бы прощен. Но Иуда, он вместо этого отчаялся и убил себя. Поэтому тут прощен может быть любой грех, в том числе грех Иуды. Потому что Христос уже искупил все грехи всех людей. Однако, чтобы принять это прощение, человек должен, ну, собственно, принять, он должен покаяться в этом грехе. Он должен прийти ко Христу с покаянием и верой. Иначе, ну, человек ушел восьму внешнюю. Что ж тут поделать? Это не вопрос того, хватит ли у Бога милосердия. Это вопрос того, приходит ли человек за этим милосердием, обращается ли он за ним. Если приходит и обращается, то хватит. Если человек приходит с покаянием, то, как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, причем настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть вот крестная жертва Христа достаточно для искупления абсолютно всех грехов, абсолютно всех людей. Кто угодно там, Гитлер, Сталин, не знаю, кто угодно там, Чикатило, Басаев, какие угодно злодеи, если они придут ко Христу с покаянием и верой, они будут прощены. Но если не придут, то не придут. Тут дверь открыта, все приглашены, но человек сам принимает решение, хочет ли он принять этот дар спасения, который для него Христос приобрел. Поэтому, если бы Иуда покаялся, он был бы прощен, но, увы, он не покаялся. Увы, он вместо этого совершил самоубийство. Зачем Бог создал гомосексуалиста с влечением к своему полу, а потом проклинает его за это? Бог не создал гомосексуалиста с влечением к своему полу. Это, как и другие нарушения в человеческой природе, это результат грехопадения. То есть грехопадение глубоко на всех повредило. Ну, повредило не одинаково. У кого-то там влечение к своему полу, у другого еще какие-то, значит, завороты. Бывают разного вида сексуальной зависимости у людей. Я знал человека, с ним беседовал, который бегал по проституткам. Вот у него была такая зависимость. При этом ему само это не нравилось. Ну, потом, слава богу, он это переменил свою жизнь, он женача с ним все в порядке, но был в его жизни период, когда он не мог с этого слезть. И вопрос был не в том, почему там Бог его создал. Бог его создал способным к нормальному супружеству, а проблема в том, что грех его повредил. Грех повредил всех нас в той или иной степени. Мы все находимся в состоянии грехопадения, наши страсти находятся в ужасающем беспорядке. Причем у всех. Там, тут нет оснований выделять гомосексуалистов в какую-то отдельную группу, потому что у всех людей их влечения повреждены. С натуралами там такая же беда точно. Опять-таки, это очень условные понятия, но когда мы говорим о натуралах или геях, но там то же самое. Вот мужчина, там, женатый мужчина может испытывать влечение там, к секретарше, а к жене не испытывает. Или профессор может тянуть к студентке, а к жене у нас труп. И христианство в этой ситуации говорит, что ты должен обратиться ко Христу и покориться заповедям Божьим. И ты должен покорить свои поступки, свое поведение Божьим заповедям. То есть ситуация, когда профессор тянет к студентке или босса тянет к секретарше, он, соответственно, должен решить, что нет, я буду Богу повиноваться. Я не буду следовать своему влечению. Я считаю, что Бог мне уготовил счастье и счастье вечное. Поэтому я буду соблюдать Божий заповедь. Если человека тянет в силу вот его особенности, его личной поврежденности, мы все повреждены так или иначе, но немножко отличаются у разных людей. Если человека в силу особенности его личной поврежденности тянет уже не к секретарше, а к охраннику, то ситуация такая же точно. И человек призван сказать, что нет, я буду повиноваться Богу, я не буду следовать своим хотениям. Поэтому ничего предопределенного, потому что если у человека есть наповое влечение, то в ад попадет. Нет. Точно так же, как человек, абсолютное большинство мужчин, они испытывают влечение к молодым женщинам. Это британские ученые доказали. Но они, это их не делает еще блудниками. Блудником человек становится, когда он следует этому влечению. Поэтому мы все призваны жить в целомудрии, либо в браке, либо в воздержании. Вот. Поэтому в том, что у нас есть какие-то импульсы, которые нас куда-то не туда тянут, из-за этого мы не погибнем. Мы погибнем, если мы, во-первых, этим импульсом последуем, во-вторых, прибудем не раскаяться. Вот идея, что вот если у вас какой-то особенный, там, необычный тип искушения, вы из-за этого погибнете. Нет, вы из-за этого не погибнете. Другое дело, что можно погибнуть, если в этом влечении последовать, а потом в нем упереться. Потому что
У Бога есть милость и прощение для всех абсолютно, кроме ситуации, когда человек эту милость и прощение отвергает. Когда он говорит, что «а я буду упираться на том, что так и надо». «А я буду упираться на том, что вот я считаю, это где вы, я прав». Как только человек раскается, как только человек попросит прощения, он тут же будет прощен. Он получит милость и благодать для благовременной помощи. Здесь еще сообщение. Денис, на вопрос, почему существование Бога не очевидно, вы ответили, что Бог дает человеку право выбора. Но разве этим Бог не вводит человека в определенное рода искушение, когда в жизни человека Бог никак себя не проявляет, поэтому человек отрицает его существование? Понимание христианства – это большой грех. Нет, понимаете, свобода, она допускает возможность неправильного выбора. Но свобода сама по себе не является искушением. То, что Бог не принуждает нас в него верить, это не искушение само по себе. Это свобода, это возможность уверовать. Бог высоко ценит человеческую свободу, потому что мы можем осуществить наше предназначение, мы можем осуществить наше призвание только когда мы свободны. Мы можем возлюбить Бога, мы можем последовать путем спасения, мы можем вступить с Ним в отношения только когда мы свободны. Принудительная вера – это не вера. Не получится, это невозможно. Бог поэтому не принуждает нас к вере. Конечно, когда мы не принуждены к вере, мы вольны идти куда хотим, мы можем идти никуда. Но Бог нас не принуждает к вере. Поэтому его быть не очевидно, скажем, да я бы даже сказал так, непринудительно. То есть очевидно, ну, скажем так, у нас достаточно причин, чтобы в него верить. Больше, чем достаточно. Но оно не принудительно. Мы можем сказать нет. Станислав, я имел в виду, что апостолы сначала могли поверить в ложную идею воскресения искренне, потом поняли, что накосячили, но прежняя идея уже была не солидно отказываться. Потеря авторитета. Не заговор, а просто фанатизм. Так апостолы уже не верили в ложную идею. Они сообщали, что были свидетелями определенных событий. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. То есть речь не идет о том, что люди уверовали в ложную идею, что бывает сплошь и рядом, а речь идет о том, что они свидетельствуют об определенных событиях, свидетелями которых они были, это, при этом присутствовали. Поэтому, когда вам человек говорит, что он уверовал в Иисуса, ну, это может быть, он там предался ложной идее. Когда он говорит, что он лично видел воскресшего Иисуса, он либо вам врет, либо нет. Чтобы поверить, что Иисус воскрес, надо принять решение поверить, то есть принять бездоказательное утверждение в качестве абсолютной истины. Это кольцевой аргумент, который не является бездоказательным. Я, например, верю в то, что там, Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Он от этой раны скончался. Я примерно себе представляю обстоятельства всего этого. Откуда я это знаю? Я это знаю из свидетельств, которые оставили люди, которые при этом присутствовали. Точно так же, как и любых других исторических событий. Я не говорю, что вот я могу верить, могу не верить там, в то, что Пушкина застрелил Дантес. В принципе, вот если бы мне это было зачем-то нужно, я мог бы сказать, что вот все это, вся эта история дуэли Пушкина, Дантес, это все мифы, выдумки, фальсификации, не было никакого Пушкина на самом деле, и даже какую-нибудь теорию развить, что все стихи написаны кем-то еще, и какие-то обоснования этому придумать. Я мог бы сказать, ну да, Пушкин был как историческое лицо, но на самом деле он не погиб на дуэли, на самом деле все это была фальсификация, чтобы убежать от кредиторов. Ну, Пушкин был очень сильно в долгах, царь выплачивал. Царь потом выплатил его долги, назначил пенсию его жене, то есть вообще кучу денег дал семье. И вот в этой ситуации, наверное, мы можем предположить, что сам Александр Сергеевич убежал в Южную Америку, жил там под именем Дона Алехандро. Наверное, даже можно найти какого-нибудь подходящего Дона Алехандро, который будет издалека похож на Пушкина. Если бы мне это было сильно нужно. Но мы исходим из того, что раз у нас есть многочисленные свидетельства разных лиц о том, что да, вот Александр Сергеевич Пушкин все-таки умер от раны, полученной на дуэли, ну, наверное, так оно есть. Наша вера в то, что вот именно так,
Александр Сергеевич скончал свои дни, она не является слепой верой, она не является чем-то неосновательным. Есть основания в это верить. Точно так же есть основания доверять сообщениям апостолов. На том же самом основании, на котором мы доверяем сообщениям о том, что Пушкин погиб на дуэли с Дантесом. Поэтому это никоим образом не является слепой верой. То есть мы принимаем решение поверить точно так же, как я принимаю решение поверить то, что с Пушкиным оно так произошло. Я мог бы не верить, да. Мог бы что-нибудь придумать. Если бы мне это было зачем-то надо. Какую-нибудь теорию придумать, что на самом деле это Пушкин он выжил. Но я не нахожу убедительных альтернативных версий, скажем так, откуда возникли тогда показания апостолов. Если термин религиоборство, типа антисемитизм, есть термин антитеизм, то есть вот активный такой воинствующий атеизм, он иногда используется, редко. Но я не думаю, что он сильно прижился. Обычно говорят о воинствующем. Бог открылся апостолу Павлу совершенно насильно, сбросил с лошади, ослепил и так далее. Почему Бог не может так открыться остальным? Потому что Павел был готов к этому. И Бог, зная сердце каждого человека, знал, что Павел обратится, Павел отреагирует на это именно так. Что Павел, он... человек, пламенно желающий послужить Богу, но вот ошибающийся. Он полагает, что Иисус обманщик, что нужно гнать его последователей, и Бог ему открывается, потому что Павел этого хочет, он хочет послужить Богу, потому что Бог видит его сердце. Ситуация, когда Бог видит сердце человека и понимает, что его слушать и кидает бестолку, он не кидает, потому что человек обладает неотъемлемым даром свободной воли. Человек может на любые чудеса, там, на любые знамения сказать «нет», он может не захотеть. Библейская хронология абсолютно не укладывается в современную научную картину мира, где Земле миллиарды лет, по крайней мере, никак не 7,5 тысяч. Попытки доказывать адекватность современной библейской хронологии предпринимаются, но они абсолютно несерьезны, не существует ни единого биолога или геолога, который поддерживал бы теорию молодой Земли. Как можно сохранять веру в богодухновенность Библии, зная, что это точно неправда? Так вы знаете, теория молодой Земли и богодухновенность Библии абсолютно не связанные вещи. Абсолютно. Есть христиане, которые считают, что Земле 7,5 тысяч лет. Которые считают эту часть Библии. Но это не догмат. Догматом является творение мира, что мир, в котором мы живем, сотворен Богом из ничего. Это догмат веры. То, что сотворен именно определенное время назад, это не догмат веры, это мнение, которого придерживаются одни христиане, а другие не придерживаются. То есть вы можете столкнуться, это очень активные люди, они там пытаются обосновать, что Земле 7,5 тысяч лет, и что все, значит, все ученые все поняли неправильно. Мне это кажется все очень неубедительным. Вот весь младоземельный креационизм, но он не является чем-то обязательным, понимаете. Я верю в то, что мир сотворен Богом, Христос воскрес из мертвых. И, насколько мы знаем, мир сотворен Богом, если говорить о хронологии. Там порядка 13,7 миллиардов лет назад, в момент Большого взрыва. И то, что мы знаем о мироздании с научной точки зрения, указывает, что мироздание, во-первых, имело начало во времени не 7,5 тысяч лет назад, значительно раньше, 13,7 миллиардов лет назад, ну и имело начало во времени. И мироздание очень точно настроено для того, чтобы поддерживать жизнь. То есть если бы физические константы были бы чуть-чуть другими, то никакой жизни бы во Вселенной быть не могло. То есть наука нам указывает на то, что мир сотворен Богом. По-видимому, нет, там не 7,5 тысяч лет назад. И вот эти 7,5 тысяч лет – это результат Ну, там разные данные, одни говорят 10, другие 6. Это результат того, что люди пытались складывать продолжительность жизни библейских поколений, ну, что очень и очень и очень спорный подход к тексту. Но, во всяком случае, вера в то, что Земле 70 тысяч лет, она никак не является догматом, это никак не является чем-то обязательным в рамках христианской веры. Я, например, вот вспоминаю замечательного биолога Фрэнсиса Коллинза, он генетик, он биолог, у него есть книжка «Доказательства Бога», ну, в английском, там, «Language of God», по-русски перевели как «Доказательства Бога», Фрэнсис Коллинз, она лежит в интернете. Он ученый, он биолог, он эволюционист, он очень признанный ученый, то есть он сначала был директором проекта расшифровки генома человека, потом он, сейчас он, по-моему, директор Института здоровья американского. То есть это топовый ученый, он верит в Бога. И если вам, у вас есть вопрос, там, как согласовать современную нам биологию с верой в Бога, то вот я вам очень советую его книжку. Фрэнсис Коллинз «Доказательства Бога». Ну или если вы хотите в оригинале, то «Language of God». Угу. Предопределение и свобода не могут не исключать друг друга. Если ваши поступки предопределены Богом, то не вами. Мои поступки не предопределены Богом. Я еще раз замечу, это наши поступки определяем мы сами, не Бог. Еще раз. То, как вы поступите, решаете вы сами. Не Бог. Бог просто знает, что вы поступите так, а не иначе. Знать и предопределять разные вещи. Из того, что я знаю, что, не знаю, там, Пушкин стрелялся с Дантесом, никак не следует, что я определяю поступки Пушкина или Дантеса. Это их поступки, не мои. Я просто знаю об этом, но в данном случае не потому, что я обладаю сведением, просто потому, что я живу позже. Но их поступки, несмотря на то, что я о них знаю, они свободны. Я их никоим образом не предопределяю. Вот точно так же Бог знает все наши поступки. На основании этого знания о всех наших поступках он выстраивает свой замысел, выстраивает свой божественный план, божественный промысел. Наши поступки свободны, мы их совершили сами. Бог знает, что это за поступки, и Бог учитывает их в своем замысле. Бог выстраивает свой план, ну, примерно, как я уже приводил этот пример, мы можем представить себе гроссмейстера, который ведет сеанс одновременной игры, и он знает, кто как походит. И он выиграет. И он точно знает, как будет развиваться партия. Но не принуждает, не заставляет других игроков ходить каким-то определенным образом. Если Христос искупил все грехи всех людей, значит ли это, что все непременно спасутся? Нет, не значит. Это значит, что спасутся те, кто примут дар спасения. Спасение – это определенное отношение с Богом. Это быть усыновленным Богом, это стать членом Его семьи. И к этому человек не может быть принужден. То есть человек не является, не знаю, там, мешком с товаром, который можно спасти там, от пожара, совершенно не интересуясь мнением мешка по этому поводу. Если вы спасаете имущество при пожаре или наводнении, то имущество, оно совершенно не, вам не противится в этом. Вы его схватили и потащили. Ну, значит, тяжелое может быть, но, по крайней мере, не возражает. А живые люди, они возражают или нет? Они принимают этот дар спасения или нет? Поэтому то, что совершил Христос для нашего спасения, оно абсолютно достаточно для спасения абсолютно всех. Но человек, вот конкретный человек, будет ли он спасен, это зависит от его личных решений. Хочет ли он этого? Хочет ли он войти в Царство Божие сам? Или не хочет? Это уже его выбор. Тут выбор, который за него никто не делает, в том числе Бог не делает за него такого выбора. Станислав, сначала были некие события, потом субъективное описание. Описывать можно как реальные события, так и личные переживания, которые для человека тоже реальны в его сознании, а не в действительности. Тело Иисуса могло запросто пропасть в сознание апостола. Оборот, мы были свидетелями, это довод, но не доказательство.
к телу-то? Это некий материальный предмет, который либо лежит на месте, либо не лежит. Если не лежит на месте, он как-нибудь украсть, что ли. Он не может пропасть в воображение. И, конечно, описание любых событий всегда субъективно. Но если человек говорит, что он встретил своего умершего знакомого, имел с ним беседу, разделял трапезу, то это уже не вопрос описания, это вопрос факта, который либо имел место, либо нет. Мы должны тогда понять, откуда взялось это сообщение, почему он так считает. Поэтому апостолы либо врут, либо галлюцинируют, либо говорят правду. Я думаю, что чем больше мы изучаем, собственно, данные, тем более очевидно, что они говорят правду. Денис, насчет свободы выбора я не сомневаюсь, но вопрос был про случай, когда человек отрицает существование Бога, так как лично в его жизни Бог никак себя не проявил. Вы говорили, что Бог никому себя не навязывает, но если он не проявляет себя никак, как можно обвинять, например, атеиста в его неверии? В этом был мой вопрос. А раз Бог никак себя не проявил в жизни определенного человека, нет ли в нем в этом ответственности самого Бога? Не вот ли он человек? Бог проявляется в жизни любого человека. Любого. А существование в мире правды, красоты, истины, любви – это указание Бога на его реальность, жизнь любого человека. Но человек, он может при этом упереться и сказать, нет, это не Бог, что угодно еще. Ну, например, там Терри Пратчетт был известный атеист, который говорил, что он хотел бы умереть, слушая музыку Томаса Таллиса, потому что Томас может привести, может приоткрыть рай даже атеизм. То есть у него есть опыт переживания красоты, есть опыт переживания добра у любого атеиста. Поэтому говорить о том, что Бог никак не стучится в сердце атеиста, нельзя. Бог как раз стучится. Проблема в том, что атеист принимает решение на этот стук не отвечать. Он принимает решение Бога игнорировать. Понимаете, свидетельство Бога о себе, это же не обязательно это мистический опыт. Это любое проявление добра, истины и красоты, с которым человек сталкивается. Это любое сознание нравственного закона. Тут последняя минута уже осталась, но Бог дает любому человеку, в том числе атеисту, у которого никаких мистических переживаний нет абсолютно, достаточно данных, чтобы уверовать. Когда мы не принимаем это свидетельство Бога о себе, это уже наш выбор. Это что-то такое, что Бог нам не дал. Это именно наш выбор не принимать этого свидетельства. Поэтому у каждого из нас есть достаточно данных для того, чтобы копать дальше, для того, чтобы разбираться в этом вопросе. Каждый из нас принимает решение эти данные принимать или опровергать. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».